Здравствуйте, у нас 36-й урок по книге Тгилим. Мы находимся в 33-м, довольно длинном псалме. Сделаем попытку его пройти за один раз. Говорит Давид Амелах: «Ликуйте, праведники, во Всевышнем, справедливым приличествует словословие. Ранену цадиким башем, лейшарим на лад гила». Радуйтесь, праведники, ликуйте в Гошеме для справедливых, для Ишарим, тех, которые ведут себя прямо, к ним относится понятие прославления, понятие дгила от слова дгилим. Ну, прежде всего, связь с предыдущим псалмом, она на поверхности, потому что здесь объясняется и продолжается та же самая мысль, которая закончился прошлым псалом, которая заканчивался словами «Симхуба Ашем вегилу цадиким». «Радуйтесь, Хашеме, веселитесь, праведники». И этот псалом начинается: радуйте, ликуйте, что это понятно, что смысл этого один и тот же. И садо, тайны этого понимания, цадик и цедок, праведник и цедок, праведность, что вся праведность должна ликовать, торжествовать, радоваться, когда откроется вот свет Всевышнего, который свет Геулы, о котором уже некоторое время Давид Амелах говорит, конечного избавления, да будет оно бимьера бимейну в скорости в наши дни, что тогда уже этот свет откроется из такого высокого источника, сферы Тиферет, но это сейчас не так важно, что Хицони, внешние силы, силы Ситрохали, не смогут к нему никак прикоснуться. И тогда получается что-то подобное тому, как летучая мышка улетает, когда появляется источник света от солнца. То есть в этой ситуации Ишорим, люди, которые прямые, то есть люди, которые прямо связаны со Всевышним, им будет принадлежать прославление, слава, дгила. И это очень высокий уровень раскрытия такой вот нити от бесконечности, от Всевышнего, который ведется к ним. Следующий пасук продолжает и говорит, что благодарите Всевышнего на киноре и на десятиструнной арфе играйте ему. Ну, понятие кинора, арфа и скрипка, давайте я переведу. Он перевел на киноре, поэтому я также прочитал, но от меня требует попытка переводить на русский. Благодарите Всевышнего на скрипке и на десятиструнной арфе играйте ему. Совершенно не уверен, что скрипка и арфа – это правильное название. Ширу лаш ло, шир, а, нет, не здесь. Годы лашем бакинор баневель асор замруло. То есть, благодарите Всевышнего кинором, скрипкой, баневель арфой, асор из десяти струн замруло. Вы к нему обращаетесь с песней. Значит, понятие кинор и понятие навель – это два слова, которые обозначают два названия музыкальных инструментов, судя по всему, струнных музыкальных инструментов, хотя даже это не так очевидно. Есть одно место в Геморе, где немножко машма, в Геморе Брахот, немножко машма, что кинор – это не только музыкальный, какой-то полумузыкальный, полудуховой инструмент, что там есть какие-то отверстия, в которые дует, и он издает звук. Но в других местах машма иначе, что это действительно струнный инструмент, можно как-то объяснить это не так важно, какой-то инструмент-то. Но мы говорим о свете Всевышнего, который раскроется во время избавления, во время Геулы. И благодарите Всевышнего году, дайте ему благодарность, признание, поклон, для того, чтобы притянуть к себе свет от понятия свечи, которое дает Всевышний. Свеча на иврите – это слово «нер». Когда мы слово «нер» – «свет», это определенный уровень гашпо Всевышнего под названием «нер», который идет через мицвот, свеча. И она идет, и к ней, и она притягивает к себе свет очень высокого уровня, света бесконечности Всевышнего, что это имя четырехбуквенное имя Всевышнего, которое дает вот эту гашпо, свет Всевышнего, это его влияние. Четырехбуквенное имя – это имя Юткей Вавкой, его гематрия, числовое значение Каф Вав 26. И 26, если мы соединим со словом свечка, но нер, то получится слово кинор, который вот этот музыкальный инструмент, 26 плюс свечка. И это то, о чем мы говорили, что это притягивание, музыкальный инструмент, который своей музыкой, песней, которую воспоют Всевышнему, притягивает влияние четырехбуквенного имени Всевышнего и притягивает этот свет, который растворяет всю темноту. Году лашем бекинор. Благодарите Всевышнего, восхваляйте его через этот кинор. Но кроме этого, нужно сделать еще одну вещь, а именно соединить свет вот этой вот свечи, которая идет от кинора, свечи Всевышнего четырехбуквенного имени, соединить его с первичным светом творения, о котором очень часто говорится, что существует 50 ворот бины, разума, и 32 направления хохмы. 50 на иврите – это буква «нун», и ламит-бейт, 32 – это ламит-бейт, вместе это слово «навель». «Навель» – это то, что русский переводчик перевел слово «марфа», которое состоит из 10 струн, и 10 струн – это намек на 10 раскрытий Всевышнего, 10 сферот, через которые раскроется Всевышний. И поэтому соединение этих двух инструментов, навель и кинор, это то, что песни, которые поют левиты в Бейт-Мигдаше, обращение ко Всевышнему, которое составил Давид Амелах, Беро Хакодыш, которое составлено, это вот соединение с этими видами света, с этими видами Гашпо Творца, о которой идет речь. До этого времени в Бейт-Мигдаше, насколько я знаю, не использовались десятиструнная арфа, то, что он перевел, были только инструменты из 7 и 8 струн, поэтому, например, «Ламнацех алешминит» – это псалом, который называется, начинается песня на восьмиструнном музыкальном инструменте. Это максимальное, которое было в Бейт-Мигдаше, и Бейт-Мигдаш Шлиши в третьем храме раскроется более высокий уровень раскрытия музыки через 10 сферот, о которых идет речь. Подробнее понятно, что я не буду обсуждать. В общем, и так понятно, о чем идет речь. Он продолжает и говорит Давид Амелах: «Пойте песнь новую, искусно играйте на трубных звуках, поскольку справедливо слово Всевышнее, всякое дело его верно». Я прочитал два пасука. Он говорит: «Ширула ло шир хадаш», пойте ему новую песню, «Гейтиву на ген бетро», улучшите музыку в трубление Всевышнему. Потому что «Ки ешар двар гашем», потому что прямое слово Всевышнего, «Коль маасейгу бэмуна», и все его действия происходят через эмуну. Здесь есть такой вопрос. Вопрос как бы простой. Давид Амелах в своем псалме пишет: «Пойте Всевышнему новую песню». Значит, здесь возникает вопрос, почему мы продолжаем обращаться к Всевышнему через псалмы царя Давида, хотя сам царь Давид, обращаясь к нам, говорит, что «пойте Всевышнему шир хадаш», новую песню, а мы продолжаем лишорер петь постоянно дгилем царя Давида. Есть два ответа на этот вопрос, который приводит Рав Довид Вали. Первый ответ, самый простой ответ, потому что те псалмы, которые составил Давид Амелах, они были сделаны Беро Гакодыш, от, в общем, с пророческим даром, что он отсутствует во время, когда мы находимся в Галуте, и сейчас пророчества у нас нету. Поэтому кто может нас научить составить песни такого уровня, как песни Давида? Потому что песни, которые составлены человеческим разумом, они могут даже немножко красиво звучать для... Ну, в общем, понятно, что это на другую тему. Очень далеко от прямого пути службы Всевышнего. Это первый там. Второй там, второй смысл. Он является более важным смыслом. Потому что во время Галута не приходит новое раскрытие света, новое гашпо Всевышнего. И, в общем, хорошо, если старое остается на том же уровне, на котором было, обычно становится как бы немножко хуже и хуже. Поэтому мы не готовы, не можем петь Всевышнему про новый свет Шир Хадаш, потому что Шир Хадаш, новая песня, должна соответствовать этому понятию нового света. А новый свет сейчас не приходит. Но во время Геулы, во время, когда придет избавление, строительство третьего храма, то тогда будет совершенно другая ситуация. И новый свет, который раскроется, он раскроется. И тогда мы должны будем петь новую песню Всевышнего, поскольку исполнится оба условия, и пророчество вернется, и, соответственно, будет на более высоком уровне написано. И будет новый свет, который будет связан с понятием Шир Хадаш. Это то, почему мы сегодня не обращаемся со старыми песнями. Следующий пасук говорит, потому что прямой слово Всевышнего, и все его действия делаются бумына, в вере. Что имеется в виду? Что мы полностью полагаемся на Творца, что он сделает то, что обещал Исроилю, и приведет время Геулы. И в это время произойдет исполнение воли Всевышнего, и мы к этому относимся Беэмуна. И уже известно, что во время Геулат Мицраим, Геулы из Египта, все Коль Гимл Едаим, существует понятие трех рук. У человека понятно, что две руки, но когда Псуким рассказывает о том, как Всевышний управляет миром, то есть три названия для руки Всевышнего. Яд Гдала, Яд Хазака и Яд Гарама. Рука большая, рука сильная и рука высокая, с высоты. И это все три употребляются при описании выхода из Египта в разных псуких, псуким. И эти же вещи, все эти три названия будут упомянуты, Всевышними воздействуют во время, когда будет Геула, во время, когда придет избавление от всего Галута, в котором мы сейчас находимся. Поэтому пасук «Ки ишар двар Гашем веколь маасейха бэмуна» эти слова, то есть прямой путь Всевышнего, все действия во мне, в вере, если мы возьмем первые буквы из всех этих слов, кроме слова «ки», потому что, то получится слово «едав», и после этого «едав» – это руки, и после этого «мэмбейт». Потому что три руки описанные, три воздействия Всевышнего описанные в Торе, «гдалах», «закар», «ама», общее три понятия «яд» умножить на три, получается 42. И это три верхних раскрытия действий Всевышнего, которые будут заниматься для того, чтобы пришла Геула. И этот здесь намек на вот эти вот три воздействия, которые описаны во время Ицеат Мицраим, во время выхода из Египта. Всевышний любит Сдоку и Мишпат, любит справедливость и суд. Хесед Гашем Лаарец, и милостью Всевышнего наполняется земля. То есть посредством вот этого вот Итерерута, пробуждения верхней любви по отношению к нам, к нижним существам, людям, проявятся вот эти вот три качества Всевышнего, о которых мы говорим. И это то, о чем Давид Амелех говорит, справедливо слово Всевышнего, и всякое действие верно. Он Нааман, мы ему верим, что все три воздействия высокое, большое и сильное. Это понятно, что имеет отношение к трем направлениям сферот, которые все время существуют, Хесед Дин Рахамим, оно все раскроется. Продолжает Давид Амелех и говорит, Всевышний Он любит справедливость и правосудие, милостью Всевышнего полна вся земля. Сейчас. Это какой пасук? Это пасук пятый. Вот. Огев цдока у мишпат. Он любит цдоку и мишпат, справедливость и суд. Хесед Гашем лаарец. И милостью Всевышнего наполнена земля. По-моему, я его уже читал, но неважно. В общем, на него особо комментировать нечего. Я уже дал комментарий. Я просто не заметил, что я сбежал вперед. Следующий пасук говорит. Словом Всевышнего сотворены небеса, дановением уст создано все небесное воинство. Бедвар Ашем Шамаем Насу, словом Всевышнего создано небеса, Берух Пив, дыханием его рта, кольца вам, все воинство небес. Что здесь есть такого важного? Да, в общем, более или менее понятно, о чем идет речь, поэтому двинемся дальше. Хочу успеть сегодня весь псалом пройти. Собирает Всевышний, как стену, воды морские, кладет в хранилище бездны. Немножко более трудный пасук. Канес, канет мейгаям. Всевышний собирает в хранилище мейгаям вода из моря, но тенба ацарот дхумот. И в свои кладовые, в свои сокровища он кладет бездну. Ты еще должен знать, что человек, когда говорит еврей, Исраэль, что он, Исраэль, самый малочисленный, самый маленький, в общем, из всех народов. И как может быть, что тикун, исправление мира, со всеми многочисленными народами, китайцами, индусами по миллиарду и так далее, все евреи, как бы Мидгаим, возносятся, и Мидгалалим, все народы, которые возносятся и хвалятся своими идолами, а тикун мира должен прийти благодаря Исраэлю. Как такое может быть? Поэтому написано, что Всевышний Канес Кинет Мейгаям, он складывает сокровищницы воды моря и Дхумот и бездны. То есть, так же, как Всевышний ограничил воды в одно место, воды не могут вытечь из своего русла, ни реки. Бывают наводнения, потопы и так далее, но, в принципе, вода возвращается в свое русло, океан не заливает землю. и Всевышний ограничил его. И также волны, которые ограничены, они разбиваются и не могут затопить всю землю. Также, когда придет время тикуна исправления миров, всего мира, то Акодыш Барагу сделает так, что все те, которые бемезит, специально нарушали заповеди мира из всех народов, волей-неволей, они вдруг станут делать желание Всевышнего и бояться его. И будут принимать на себя Оль и Гаторы для того, чтобы выполнять его приказы. То есть Исраэль действительно малочисленный, и сегодня не видно, каким образом он может так сильно повлиять на все, но влияние есть. И кроме этого, Акодыш Барагу делает еще одно действие, сделает еще одно действие. Когда придет время, будет такое раскрытие Творца, что те, кто сегодня восстают против Всевышнего, не готовы его принять, вынуждены будут с большой радостью, или без нее, ну, в общем, с радостью, принять Всевышнего, выполнять его законы, и таким образом тикун будет касаться не только Ам Исраэля, но будет касаться всех народов. Рав Вали это пишет очень часто, в частности, в комментарии на Дгилим, поскольку его идея очень простая, он считает, что именно это нам объясняет Давид Амелах, что после того, как мир придет к полному, стопроцентному тикуну, тикун мира, исправление мира невозможно в случае, если останутся в мире люди, которые не принимают Всевышнего. Поэтому сов-сов, в конце концов, либо люди умрут, которые не принимают Всевышнего, либо примут его. И примут его в том числе на уровне Гиюра, который произойдет присоединение к прямому пути, который к Торе, который соединяет Всевышнего с этим миром. Он продолжает и говорит, что собирает Всевышний, как стены, воды морские, а только что я читал. Бояться должна Всевышнего вся земля, страшиться его должны все живущие во Вселенной. Пасук номер, наверное, 8, да? Ерум яшем коль гарес, бойтесь Всевышнего вся земля, мимену егуру коль ешвейтевель. От него будут дрожать все населяющие, он перевел это слово Вселенную. На самом деле тевель это тоже перевод слова земля, причем земля существует нескольких уровней, я сейчас не буду входить, что это значит, и тевель – самый низкий из семи уровней, о которых идет речь. Здесь сказано само по себе, что Мишарер, автор псалма, пишет в другом месте, где он прославляет воды и многие народы и уподабливает одно другому. И здесь речь идет о том, что воды не придут для того, чтобы затопить мир, но только это случилось один раз во время потопа, когда Всевышний дал всем водам право на это. И после этого все паранойот, все несчастья, которые приходят, они как бы тоже связаны с водом Дгома, который существует, водом бесны, который существует, но воды больше не будут прерывать свой как бы правильный путь. И также, в конце концов, все остальные творения – народы, люди, которые населяют мир, они тоже в конце концов придут к тому, что они ограничат себя, и больше вот зло не будет проявляться внутри мира. Девятый пасук говорит, ибо он сказал и свершилось, он повелел и стало так. Кигу амар вейге, он сказал и так стало. Гу цива ваямот, он приказал и было установлено. А если ты скажешь, что тот тикун, что воды не могут затопить мир, воды, которые затапливают мир, понятно, что это показывает, что тикуна исправления мира нету, и Всевышний сделал это, запретил водам делать потоп, что вот этот тикун, который сделан, он не будет постоянный, и все вернется когда-то к своему разрушению. Поэтому написано, Киу Амар Вайе, он сказал, это свершилось. Гуцева Ваямот, он приказал, это стоит, таким образом. То есть, так же, как Адон Аколь, господин всего, в своем Маамаре создал мир, так же его приказами устанавливается состояние мира. И это не будет никогда исправлено Лаалмеят, во веки веков, поскольку Всевышний хочет, чтобы время Килкуля, время разрушения, оно продолжалось только временно. И это понятие клипы. Клипа – это кожура, которая окружает плод. Но на самом деле цель – это не кожура, а плод. Поэтому все вещи, которые являются килкулем, все вещи, которые являются чем-то вот таким вот не очень позитивным, клипой, они все, у них установлено определенное время, которое когда-то должно кончиться. Десятый пасук говорит, Всевышний расстраивает советы племен, уничтожает замыслы народов. Сейчас. Гашем Ефира Цадгоем. Гашем уничтожает советы, которые сделали народы. Гигея Махшавот Амим. И он реконструирует, как-то следит за мыслями, которые есть у людей, у всех народов. Уже известно, что внешние силы, силы Ситрохры, со всеми своими попытками они пытаются обрушить истину и установить шекер, ложь. Но Ашем портит их советы, не осуществляет их, потому что сфаты мэци кон лад, язык истины, он будет существовать навсегда, даже во время Галута. Доказательство, что Всевышний говорит фразу, которая известная фраза, «Ани Ашем лашините, я Всевышний, я не изменился, а тембне яков локалитом, а вы, сыновья Израиля, никогда не кончитесь, никогда не будете уничтожены». Так же, как Всевышний не изменился и на него не повлияло, не изменило даже такая вещь, как творение всех миров, так же Амисраэль, который является целью тикуна, то есть он должен привести мир к тикуну, поэтому он никогда не может быть истреблен. И это то, что сказано, «Титен эмет ла Яков», что дается истина Якову. Несмотря на то, что они находятся в состоянии притеснения, унижения и так далее, они – это мы, бне Яков. В конце концов, они живы и существуют. И несмотря на то, что много раз выглядело, что сейчас весь Израиль будет уничтожен, мы видим, что Акодыш Баруху возрождал, в общем, из ничего, спасал в самом невероятном варианте, который может быть. И истина состоит в том, что мы рассеяны на четырех концах земли, и нету ни одной страны, в которой не будет места, в которой не будет существовать понятие эмет, понятие истины. И внешние силы не могут убрать истину, понятие эмет, со всех сторон и со всех советов, которые существуют. И это то, что сказано, что Всевышний Гефир разрушает замыслы народов. После этого он возвращается и говорит еще раз, «Ене махшавот амим», что он убирает замысли народов. Разница только в том, что другими словами, синонимом сказано то же самое. Что это повторение удваивания того же самого другими словами. Но суть состоит в том, что Всевышний разрушает замыслы и сверху, и снизу, и замыслы высших ангелов, руководящих народов, и замыслы самых низких людей, которые собираются, чтобы сообразить на троих и решают какую-нибудь гнусность сделать. Всевышний разрушает их замыслы тогда, когда это нужно разрушить. Понятно, что они часто осуществляются, но это связано не с тем, что Всевышний в состоянии не следит за ним. Нет, Всевышний считает, что в этот момент это правильно дать такому действию произойти, поэтому это действие сейчас происходит именно в таком варианте. Но при этом есть общая гашгаха, которая следит за, не только за тем, как происходят эти действия, но еще и делает так, чтобы Амисраэль остался всегда существующим и не был закончен. Продолжает и говорит, следующий пасук, 13-й, да? Секунду, нет. Одиннадцатый. Пасук говорит, совет Всевышнего стоит вовек, замысел сердца его навечно. Ицад Гашем Лаалам, совет Всевышнего навсегда, Таамуд будет стоять, Махшавот либо Ледор Вадор, а его мысли, его сердце будут из поколения в поколение. Но слова Баре Алам, слова Всевышнего, который сотворил мир, он будет существовать постоянно, и Ицад Гашем Лаалам Амет, совет Всевышнего всегда стоит, фраза из этого псалма, аббревиатура этой фразы «элит», вознесение, поднятие, то есть это верхняя вещь, которая существует, намекает на то, что совет Всевышнего – это самое верхнее, что может быть, и оно является причиной того, что двигает весь мир, поэтому это происходит из поколения в поколение, и это сказано другими словами, но сказана вот эта вот идея. Следующий пасук говорит, Ашри Гагой, 12-й пасук, Ашри Гагой, Ашер Гашем Лакав, благословен Гой, народ, у которого Всевышний его Бог, Амисраэль, Гаам бахар ленахалато. Народ, который выбирает ленахалало. Тот народ, который Всевышний выбрал свой удел, он является счастливым народом. Я прочитал сразу же, с иврита перевел. Несмотря на то, что этому народу через него проходит много несчастий, страданий и зла. Тем не менее, муфтаху, этот народ, ему обещано, шатит лацет митахан, что он выйдет этого зла, и в будущем к нему придет все вечное добро, как в этом, так и в грядущем мире. Потому что так обещал Всевышний через своих пророков. И сказано, «Двар Ашем Элокейну Якум Лаалам» – слово Всевышнего твоего Бога, вашего Бога, оно будет существовать на века. «У Милвадов Таха Навиим» и кроме Гавтахи, обещания, которое было дано Навиим, есть также Квод Гашем, есть кроме этого, есть понятие «слава почести Всевышнего». Всевышний выбрал себе народ, который сказал, что он будет народ его нахала, его удел. Если этот народ не выберется из той ямы, где мы сейчас находимся, то это будет какая-то, как минимум, отсутствие кого-то Всевышнего, что он выбрал себе народ, а этот народ находится в состоянии, как мы сейчас. При этом все знают, что этот народ выбран Всевышним, это написано в Торе. Поэтому такого не может произойти, потому что в этом случае окажется понятие хилуль ашема, осквернение имени Всевышнего. Поэтому, безусловно, царь к душе не выбрал, а только народ, который тоже обладает к душе. И грехи, они, которые есть у Ам Исраэля, они не грехи, которые являются как бы ключевой точкой народа. Они приходят из-за всяких питуим, из-за всяких испытаний и соблазнов, которые приводят Ецер Гора, в частности, народа мира, внутри которых мы живем, и которые угнетают Ам Исраэль, и из-за этого появляются какие-то определенные грехи. Но, в принципе, народ, обладающий душой в корне своей, внутри своей души, это грязь, которая на нем должна быть смыта, и Всевышний ее пообещал смыть, и этот народ должен когда-то приобрести свое нормальное состояние чистоты и нормальное существование. Следующий пасук говорит, 13-й, «С небес смотрит Всевышний, видит всех сынов человеческих». «Мишамаем ебид Ашем», «С небес смотрит Ашем», «Раа эт кольбный Адам», «И видит кольбный Адам всех людей, которые есть на земле». Ну, здесь я не знаю, надо ли что-то серьезное обсуждать. Пасук говорит о том, о существовании понятия «ашгоха протит», частного влияния Всевышнего. И Всевышний это сделал именно для этого народа, который выделил его, Ам Исраэль, дополнительный «ашгоха протит», дополнительным наблюдением со стороны себя. Для всех остальных народов он устроил это наблюдение через посредника, через ангела, руководящих этих народов, хотя понятно, что, тем не менее, Всевышний участвует в этом процессе, но другой уровень участия. Правда, я хотел бы здесь добавить, что Вильнинский Гаон в комментарии на Шире Аширим пишет, что когда Ам Исраэль находится в Галуте, то ров, большая часть Ашгоха Протит, которая идет, она тоже идет на уровне через ангелов того народа, внутри Галута которого он находится. И только Миют, только немного идет через Ашгоха Протис, которое было раньше в открытом виде, о котором говорит сейчас Давид Амелах. Поэтому как бы надо ждать и надеяться, и еще раз ждать на окончание Галута. Следующий пасук говорит, из места обитания своего наблюдает Всевышний за всем населением земли. Очень такой скользкий пасук, который говорит, «Мимахон шифто, из места своего сидения, ежгех Гашем, следит Гашем, альколь швейгарец, на всех населяющих землю». В чем скользкость этого пасука, более или менее понятно, что здесь как бы так указывается, что есть место нахождения Всевышнего. «Мимахон шифто», с места его нахождения. Может быть, ты скажешь, что зачем Всевышний создал 70 народов в мире, если он выбрал один крошечный народ, и все остальные, они как бы являются тефелем, вспомогательными. Знай, что Кавана Всевышнего следит за всеми народами посредством Торы к душе, которую он дает через Моше, что эта Тора является таконой, исправлением для всего, что населяет землю, потому что был Эршут, было право у всех народов принять Тору. Сегодня осталось право у всех народов принять Гиюр и стать частью народов, которые, ну, частью людей, к счастью, направления внутри тикуночи, которые даются через Тору, исправление через Тору. И Герем, которые приняли Гиюр, они, их любят Всевышний, как самого Израиля, никакой разницы в любви между Израилем и Гером у Всевышнего нету. Что вот мы видим Агава, ту любовь, которая написана по отношению к Израилю, и ту любовь, которая описана по отношению к Герем. И здесь написано «Мимахон шевтоиш гех кель колиш веарец» – «Из места своего обитания, нахождения, следит Всевышний за всем населяющим землю». Эти слова «Махон шевтом иш гех» – аббревиатура «Маше». Аббревиатура этих слов, первые буквы этих слов, образует слово «Маше», «Маше Рабейну». Это напоминает на Тору, которая была передана через Маше, что посредством Торы Всевышний следит за всем населением земли. Как мы написали, что со времени, когда была одна Тора, много народу приняло Тору из всех народов мира, и в конце все оставшиеся из народов мира примут, и все примут Тору, и все сделают гиюр из тех, кто останется на земле. Из тех евреев, которые останутся на земле, тоже будут останутся только те, которые серьезно относятся к Торе, их принятие Торы будет очень сильным, что тогда все народы будут перевернуты, как сказано у пророка, что я переверну все народы в Сафа и Хат, в один единый язык, Сафа Брура, для того, чтобы все обращались и взывали к имени Всевышнего и были служащими Всевышнего Шхем и Хат Баарес, как один народ на земле. И тогда Идбатель будет аннулироваться понятие 70 народов, поскольку посредством Торы к душе была кавана Всевышнего следить за всеми и восполнить тикун исправления, которое должно в конце произойти. Это объясняет Рав Вали как пшат пасука, простое объяснение пасука. Более глубокая сот пасука говорит, что нашома, то есть душа Моше Рабейну, ее корень, понятие «даат», находится в сфере «даат», влияние Всевышнего, которое называется «даат». Это место, очень высокое место, где происходит определенное соединение самых верхних сферот влияния Гошема на мир, Аба, Ваима. И они вместе, гематрия этого соединения, это гематрия слова «Моше». И оттуда идет Гашгаха, идет влияние Всевышнего на всех, кто населяет землю, как в вопросах Торы, так и про всех остальных вопросов. Что в конце концов, все, что есть на земле, оно составлено, и Мисудар соединено по законам путей Торы. Потому что Гашем сделал Мишпатим, свои законы Эмет, и Цдока находится внутри них. И поэтому Моше гематрия первых букв слов этого предложения, оно составляет Моше, которое показывает о Гашгахе Всевышнего, который идет в мир через дарование Тора, которое было посредством Моше Рабейну. И пасук номер 15 говорит, «Он создал сердца всех, понимающие все их дела». Балашон Акодыш это звучит. Секундочку. «Агецер яхат либам» – тот, который создал все сердца вместе, «а мы винат коль маасеем» – тот, который понимает все их дела. Если Ашем выбрал народ Израиля для того, чтобы он был его уделом и дать ему Тору, в соответствии с тем, что он знал, познал, он знает все сердца и знал их сердца, что они готовы для того, чтобы принять Тору и соблюдать все его мицвот. Что не так с теми, кому было предложено Тора, и они ответили, и они отказались? Потому что любая вещь, которая есть в мире, вначале должно быть приготовление. И это то, что сказано, что Всевышний не дает мудрости, а только тому, у кого уже есть мудрость. И так все остальные вещи в мире должны быть приготовлены, и человек должен быть готов их принять, только тогда их дает Творец. Гошем он создал сердце человека и сердца всех людей на земле. Поэтому он знает все их действия, которые они сделали, и все действия идут за тем, к чему приготовлено сердце. И это то, что написано. «Гоицер яхат либам» – Всевышний, который создал все сердца вместе, и тот, который понимает всем асейхам, все их действия. Яхат – вместе, поскольку Всевышний наблюдает за народом не только за каждым в отдельности, дискретно, но и интегрально за всем народом вместе, насколько этот народ готов к принятию Торы. И вот это вот сочетание интегрального и дифференциального, извините за выражение, наблюдения Всевышнего, его гашгохи, решает, кто что принимает в этом мире, кто принимает Тору, кто нет. И знай, что сказано «мимаком шифто» – с места, где сидит Всевышний, там он наблюдает на все, что есть на земле. Тайна этого то, что есть место, которое называется Маон, и есть место, которое называется Махон. И то, и другое в русском переводе будет называться словом «место обитания». Но это их два, Махон и Маон. Маон – это то, что находится со стороны Хеседа Всевышнего, и его место обитания приобретает уже другое название, а именно влияние, которое идет через Хесед. И там идет Гашгоха для того народа Израиля, который принял Тору от Всевышнего. И это сказано «Гашем Маон ата гаиталану бедор вадор». Всевышний был для нас Маоном, то есть тем, кто Машгех на нас с правой стороны, со стороны Хесета, из поколения в поколение. Слово «махон» относится к атрибуту Гвура, суда Всевышнего, и оттуда идет Гашкоха для тех, кто не готов к принятию Торы, и которые нитку себя от Торы, отодвинули себя, вырвали себя из Торы, которые находятся, как известно, с левой стороны. Но, тем не менее, оттуда идет Гашпо Всевышнего, и это то, что сказано «Мимахон шифто ишгехет коли швей», что ты следишь за всеми, кто на земле, из Махона, из Маона на одних, из Махона на других. Справа и слева со стороны Хесета и Дина. Махон – это сторона Дина. Из него же идет питание, идет Гашгоха и влияние на понятие Ситры Охры и Ецергора, тоже идет со стороны суда. Как именно, это не принято. То есть это обсуждается, и понятно, что это как бы не очень сложно объяснить, но это одна часть, даже в Кабуле ее стараются глубоко не учить, чтобы не входить в понимание того, как именно существует Кахот Тума и так далее. Но упоминание об этом содержится много раз. Следующий пасук, пасук номер 16, говорит: «Эйн гамелах ноша беров хайль, гибор велой на цель беров кох». Ой, что-то я пошел на иврит. «Царю не поможет многочисленное войско, могущего не спасет великая сила». Ну, в общем, поскольку я уже прошел на иврите, то перевод более или менее дословный. Что здесь, на чем здесь надо остановиться? Это пришло научить нас, что все зависит от Гашгохи Всевышнего. И мы видим много раз происходящие в истории вещи, когда маленькое войско уничтожает большое войско, когда слабый побеждает сильного, и разные вещи, которые иногда необъяснимы, иногда объяснимы законами природы. Но человек не должен и не может полагаться на свою силу, количество оружия и так далее. Он должен понимать, что вся победа, вся гацлаха, не только в войне, я просто привожу войну как пример, потому что об этом говорит Рав Довид Вали, но, собственно, Давид Амелах об этом говорит, но гацлоха и победа происходит во всех вещах, не только в войне, через от Гашгохи Всевышнего, от влияния Творца, а не от силы, которую делает сам человек. Это очень высокий уровень Давида Мелаха, бывает еще более высокий уровень, описанный в Танахе, но это очень высокий уровень Давида Мелаха, который, в общем, большую часть своей жизни провел в самых разнообразных войнах и считался стратегом и руководителем войска очень высокого уровня. И он лоихзик тавала ацмо, он не считал, что это от него зависит, и говорил все время, что не человек решает, а все находится и решается Гашгохой Всевышнего. Но при этом он не оставался бездействующим, он считал, что действие необходимо. Есть другой уровень, сейчас неважно, я не буду входить в имена, уровень, который говорит о том, что действие, которое я произведу, если я буду полагаться не только на Всевышнего, но и на свой гештадлут, на свое усилие, то это может привести меня к тому, что я решу, что это делаю я, а не Всевышний. Поэтому правильно вообще не делать никаких действий, полностью полагаясь на Всевышнего. Есть третий уровень, уровень, когда человек понимает уже, что он дошел до такого уровня, что его гештадлут, его усилия не будут мешать, и он не перепутает и не решит, что что-то происходит от него, и он объединяет свой гештадлут с пониманием того, что все происходит от Гашгохи Всевышнего. Это то, о чем сейчас говорит здесь Давид Амелах, что не сила войска, не что-то другое определяет, определяет исключительно Гашгоха Всевышнего. На эту тему, в общем, Псалом, поэтому он входит в этот иньян. Следующее, что он говорит, 17-й пасук. «Обман конь в помощь ему, великой силой не спасет он всадника». Продолжение той же самой мысли, что шекер гасус, человек, который полагается на то, что конь его быстро принесет туда или обратно, это шекер, это ложь по отношению к спасению Беровки, и ло-ло-эмалет, и с большим войском человек не будет спасен. Не знаю, есть ли здесь что-то дополняющее предыдущий пасук, потому что идея очень простая, и она расшифровывается еще раз. И да, в общем, ничего здесь нового не добавляется. Следующий пасук номер 18 говорит: «Вот око Всевышнего на боящихся Его и на ожидающих милость Его». «Гина эйн Гашем» – «Вот глаз Гашема». «Эль Ераав» – «По отношению к тем, кто Его боится». «Лым ехалим лахаздой» – «Тем, кто полагается уверенным в Его хеседе», в Его, хеседе. «Тем более народ, который выбран, Амисраэль, который Всевышний за ним следит, айн пикех, всевидящим глазом, постоянное слежение, потому что они боятся Его имени и надеются на Его хесед. Поэтому у них есть более постоянная гашгоха, более постоянное наблюдение со стороны Творца и соответствие с тем, насколько они полагаются на Всевышнего». Здесь есть очень важный иньян, что степень гашгохи Всевышнего, степень того, насколько Всевышний за нами следит, руководит, гашгохой протит, зависит от того, насколько мы на него полагаемся. Поэтому написано «Айн гашем эли раав» – «Глаз Всевышнего на тех, кто его боится», на тех, кто полагается на него хесед. Здесь есть более высокий уровень гашгохи, и это приводит слово «гина» – «вот». Это слово намекает на гашгоха со стороны верхней брахи. Ну, неважно сейчас, как этот намек происходит, 60 букв, и гематрия слова 60 – слова «гена», но мы продолжим дальше и займемся пасуком номер 19. «Чтобы спасти от смерти душу их и оставить живых во время голода». Это наблюдение Всевышнего, которое спасает души человека и оставляет живых во время голода. «Лыгациль мимавит навшам лехетам бараав». Немножко на иврите это звучит лучше. То есть, чтобы спасти от смерти их души и дать им пропитание, лахьот, дать им жизнь, не просто оставить живых, дать им жизнь во время голода. Существует понятие трех как бы страданий, которые идет в соответствии с тремя клипот, который нападает на мир со стороны Ецергора, Тумы, Ситрохра, это Хереф, Девер, Раав. Хереф – это меч, Девер – это чума, падеж, эпидемия, Раав – это голод. И про все три он говорит, чтобы спасти души их и дать им жизнь во время голода, здесь идет речь от спасения от этих трех клипот, потому что понятно, что три клипы – это воздействие, которое исходит из наиболее высокого источника внутри, уже в мире, оно происходит через народы мира, через войны, через те самые, как их зовут, хайдаким, через микробов, через вирусов и так далее, и так далее. Через отсутствие пищи, которое может произойти из-за отсутствия дождей или еще что-то, а может из-за войны, из-за того, что деньги кончаются, разбомбили все пастбища и так далее. Все это приходит на физическом уровне, мы можем увидеть, как оно происходит, но на уровне не физическом, на уровне влияния, которое происходит, это, безусловно, какие-то проявления трех клипот, которые являются основными отрицательными клипот, которые есть в этом мире. И Гакодеш Барух Ху говорит о том, что Давид Амелех говорит о том, что наша, в зависимости от того, насколько мы полагаемся, насколько есть убежденность во Всевышнем, от этого зависит на то, насколько Всевышний на нас влияет. Здесь есть определенная вещь, которая связана с бепаштус, по простому определению, с махлокисом, понятие бетахона, которое я когда-то приводил, что такое понятие бетахон, уверенность во Всевышнем, между хавот левевот и хазанышем. Определение хавот левевот, не определение, описание, не знаю точно, как сказать, которое дает хавот левевот, относится к тому, что если человек по-настоящему батуах, по-настоящему уверен, полагается на Всевышнего, то эта вещь обязательно произойдет, и ему нечего бояться. Если его уверенность стопроцентная, то Всевышний стопроцентно сделает для него то, в чем он уверен. И в качестве примера того, что такое человек думает, что у него есть бетахон, а на самом деле этот бетахон отсутствует, пример, который привел Рав Ильяху Деслер, касающийся человека, который покупает лотерейный билет, с выигрышем, с обещанием максимального выигрыша 10 тысяч долларов, я беру какую-то цифру от балды, и он какую-то огромную цифру назовем, я не знаю, совсем большую, 100 тысяч. меня просто фантазии на больше не хватает. И вот человек покупает этот билет, который он может выиграть максимально 100 тысяч долларов, и он объявляет самому себе, пусть другим тоже, но главное, понятно, самому себе, что он на 100% уверен в том, что этот билет будет выигрышный, и он получит эти деньги. Его битахон в уверенность во Всевышнем равняется 100% без какого-то минуса. Представьте себе этого человека, которому за день до розыгрыша приходит другой человек и говорит, что вот раз ты это уверен, я готов принять у тебя, купить этот билет у тебя сегодня за 90 тысяч долларов. Билет может выиграть 100 тысяч, лишние 10 тысяч. Если он готов продать этот билет за 90 тысяч, то это значит, что его уверенность, понятно, что не 100%. Иначе он подождал бы еще день для того, чтобы получить 100 тысяч. Значит, этой уверенности нету. И так как в этом примере Рав Эльяу Деслера, получается, что Хавот Левот действительно считает, что если человек на 100% уверен, то эта вещь обязательно случится. Он обязательно получит это от Всевышнего. А проблема в том, что наш битахон не 100%, мы совершенно в этом не уверены на все 100%. На 99% может быть, на 100% нет. Подход Хазаныша совершенно другой подход. Он задает в общем кушью. И из этой кушьи дает другое описание понятия битахон. Если я чего-то хочу и уверен, что Всевышний это делает, разве Всевышний обязан сделать то, что я хочу? Почему мое желание должно определить то, что хочет Гошем? Даже если я уверен, что Всевышний это может сделать. Понятно, что все люди хотят, чтобы он был богатый и здоровый, и считают, что это лучше, чем бедный и больной. Идея совершенно замечательна. Но, может быть, у Всевышнего есть какие-то другие планы на жизнь. Например, на мою жизнь. Например, Всевышний может понять, что какому-то человеку богатство – это вовсе не то, что требуется. Из того, что он желает ему блага этому человеку и понимает, что если он получит кучу денег, то, как он их использует, повредит, а не поможет этому человеку в его вода дальше. Я говорю грубый пример, таких примеров сколько угодно. Со здоровьем тоже, может быть, те же самые проблемы. Потому что, как то, что сказано, почему наши праматери были бездетные, потому что Всевышний Митавел Твилот Садиким, он жаждет молитвы праведников и хотел, чтобы они обратились к нему с молитвой, потому что эта молитва нужна для того, чтобы помочь Литкаем существовать всему миру. Поэтому человеку, может быть, свои взгляды на будущее, на жизнь и так далее, и они могут не совсем совпадать со взглядами Всевышнего. Поэтому объясняет Хазаныш. Настоящий битахон, уверенность во Всевышнем, это не то, что если я этого хочу и уверен, что Всевышний это сделает, то это произойдет. Настоящая уверенность во Всевышнем по Хазанышу, это то, что я уверен, что то, что хочет Всевышний, произойдет для меня во благо, даже если мне это не понравится. И произойдет именно то, что хочет Всевышний, и в этом я уверен на все 100%. Вот это битахон, который объясняет Хазаныш. Его определение битахона мне понятно намного-намного больше, чем описание определения Хавода Левавод, но тем не менее, в том, что мы сейчас только что читали, видно немножечко, что... Не Давид Гамелах, конечно, но Рафали в описании этого псалма в комментарии. Немножко направление на тему того, о чем говорил Хавод Левавод, о том, что существуют три клипы, которые постоянно находятся во вражде с человеком. И я, если я уверен, что Всевышний Мациль Мёвит Навши, мою душу спасает от смерти и будет ее пропитать во время голода, то так оно и произойдет. Это совершенно не очевидно по Хазанышу. Вот, но, тем не менее, нужно знать, что есть эти две шиты, и по Хазанышу этот пасук должен быть прочитан немножко иначе, что раз Гошем решил, что будет испытание голодом или мечом и так далее, значит, это правильно, и это надо пройти, и это то, что должно произойти. Следующий пасук. У нас осталось очень мало времени, но мне показалось, что это тема, которую надо обсудить. Следующий пасук говорит, душа наша ждала Всевышнего, помощь наша, ищет он наш. Пасук номер Исрим, номер 20, говорит, навшейну наша душа, хикта, она ждала Гошема, озрейну умегененгу, он наша помощь и наш маген, наш щит. Ты уже знаешь, что эти два лашона, Михель и Михаке, это оба языка, которые переводятся одинаково на русский язык, я специально прочитал на иврите, а не на русском, чтобы перевести, это понятие ожидания. Поскольку нужно ждать, здесь очень интересная мысль, нужно ждать помощи от Всевышнего и спасения от Него. Но надо ждать этой помощи Всевышнего и спасения не тогда, когда мне этого хочется. Здесь очень близко к Бетахону Хазаныша, дает объяснение Рафали, но когда захочет Всевышний, а не когда этого хотят люди. Мы должны ждать спасения во время, предназначенное Творцом, когда Всевышний сочтет это правильным временем, а не сейчас, потому что мне здесь во как надоело и тяжело и так далее. Потому что есть всему время, и время всему, чего хочет Гошем. Как в Кохелете на эту тему, как вы знаете, много сказано. И тот, который пытается литхок передвинуть время и упредить какие-то вещи, это неправильно. Кроме того, что написано, что нельзя приближать день избавления, день Геулы, и нельзя приближать день прихода Машеха, Геморов Ксубас. И это одна из клятв, которым заклял Всевышний Ам Исраэля. Но кроме того, что это написано, мы как-то об этом говорили, сейчас у меня уже нет времени на эту тему говорить. Но кроме этого написано, что наша душа ждет Всевышнего, который является помощью и щитом. Здесь не написано хикта, но написано в качестве слова «хикта» ждала, в качестве молитвы и ожидания. То есть человек не должен думать, что Всевышний сделает его желание сразу, как он помолится. Но имеется в виду, что он должен молиться и ждать того времени, которое Всевышний сочтет нужным для исполнения тех просьб, к которым он обращается во время молитвы. Вот. И это такая совершенно неординарная мысль, которая здесь прослеживается в этом пасуке Давида. И пасук говорит, «Навшейну хиктала Ашема, зрену мегененугу». Наша душа ждала Ашема, он является нашей помощью и нашим щитом. Эти слова, «Навшейну хиктала Ашема», аббревиатура этих слов – «Нахаль». «Нун хет ламит». «Нахаль» – «поток». Это тайна того, что существует понятие «мазаль ильон», «верхний мазаль», «верхняя судьба», которая называется «Нацер Хесет Ла Алафим», который в 13 принципах милосердия Всевышнего, которыми мы обращаемся к Всевышнему Йом Кипр, словами «Нацер Хесет Ла Алафим», тот, который держит, хранит Хесет для тысяч поколений, это тоже аббревиатура «Нахаль», как те слова Давида, которые мы сейчас считали, «Хиктала Ашем», это одно и то же понятие, что Хесет, который мы просим, Всевышний сохраняет наши просьбы и хранит его на тысячи поколений, на тысячи людей. Но нужно ждать раскрытия времени, которое Всевышнему кажется правильным это раскрыть, а не торопиться постоянно и, помолившись, ждать, почему в ближайшие 10 минут просьба, с которой я обратился, не выполнена. А если ты скажешь, что иногда есть какие-то вещи очень тяжелые, и ждать нет никаких сил, и мы молимся к Всевышнему, чтобы он избавил именно от того испытания, которое есть сейчас, то это действительно тоже работает. Но это немножко другое раскрытие. Если перевести это в тайну понятия сферот, понятия тех влияний Всевышнего, которые раскрываются через его сферот, то тиферет – это то раскрытие, которое должно произойти во время избавления Геулы, которое будет когда-то. Ее нельзя торопить, и нам надо молиться и ждать терпеливо, когда она произойдет. Но какие-то мелкие, несколько миллионов убитых и так далее, страдания, которые приходят сейчас, которые невозможно выполнить, это гашпо, влияние Всевышнего, чтобы спасти от них, нужна гашпо Всевышнего, которая называется шпамуэтет, маленькая гашпо. И она может прийти и должна прийти, в зависимости от наших молитв, в нужное время, соответствующее нашей молитве, а не тогда, когда придумал Всевышний полное избавление. Поэтому то, что нам надо терпеливо ждать, и наша молитва приводит к тому, что ожидание выполнится, это понятие цепита лагеула, ты ждал геулы или нет, надеялся на геулы, нет, это относится к раскрытию полного света Всевышнего. Не видать тиферы для тех, кто любит терминологию кабалы. А раскрытие из Исоты Малхус, которое идет сегодня, которая называется на простом языке «Гашпова Муатет», «маленькая Гашпова», она приходит в то время, которое соответствует этому времени, но уже не окончание всех времен, и о ней мы можем молиться про то, чтобы ответ пришел сразу. У нас осталось два пасука, которые говорят: «Ибо ему радуется сердце наше, и на святое имя его полагаемся мы. Пусть такова будет милость твоя Всевышнего над нами, как упование наше на тебя». Акодыш Баругу говорит, последние два пасука, «Кибо исмах либейну, в нем будет радость нашего сердца, кибо шем катшо батахну», потому что на его имя, его святости мы полагаемся. «И хаздейка гашем, будет твой хесед гашем, алейну кашер и халнулах». Так как мы ждем этого, пусть будет твоя милость по отношению к нам. Ну, как бы на самом деле почти здесь все уже сказано. И мы говорим о том, что не может быть полная симха, полная радость у Израиля, а только когда произойдет то икари, главное прилепление ко Всевышнему, которое является понятием, связано со сферой Тиферета, которое я уже сказал. И тогда будет наполнение радости, нашей радости Амисраэля полной, потому что уже известно, но что будет это только в дни Машеха, и это то, о чем сказал Рейш Лакиш, что запрещено человеку, чтобы его уста наполнялись смехом в этом мире, потому что сказано «Аз емэлэ схок пину», тогда наши уста наполнятся смехом, когда будет вот это раскрытие шехины, раскрытие полный, и вот тогда это получится. И для того, чтобы просто увидеть, как это намекается даже в самом названии, слово «Машех» – это те же самые буквы, что слово «Исмах» – «возрадуется», «возвеселится». И на самом деле, надо поменять немножко буквы местами, но это те же самые буквы. И вот это настоящий бетахон, настоящая уверенность, цельная Всевышнего, которая есть у евреев во время Галута, это то, что придет, то добро, которое мы рассчитываем во время Геулы, и вот это вот Машех и Исмах, что это одно и то же слово. И последний пасук говорит о том, что уже известно, что в соответствии с длиной того, как мы ждем, когда проявится этот свет Творца, и квод Гашем, слава Всевышнего, наполнит всю землю, и не будет ни одного создания, которое не увидит, не почувствует, и Гашем собирает это из года в год, вот эти вот искры, и соединяет, и накапливает это все, до тех пор, пока не произойдет это раскрытие в конце, в год, когда произойдет Геула. Об этом говорится последний пасук этого псалма, что «Ихаздейха Гашем алейну кашер ехалну лах». Пусть будет милость твоя по отношению к нам, хесед по отношению к нам, так настолько, насколько мы ждали ее. То есть, что размер этого хесета пусть соответствует количеству размера гамтаны ожидания. Поэтому «Эйн лакоц беорех зман» – для этого конца времен нету конкретного времени, потому что Всевышний приводит награда к соответствию с тем, сколько длится галут, и с тем, как это произойдет в самом конце. И все это накапливается уже сейчас, и об этом говорил Нави, пророк. И мы, даже есть песня, которая поется, Рамбам это приводит этого пророка в одном из Шлоших Срей Карим, в 13 принципов веры, когда он говорит об ожидании Машеха. «Имит Махмеха и Хакело». Если он будет медлить, то мы будем ждать его, потому что он ваддай придет вовремя и ваддай не опоздает. То есть награда за ожидание это будет расти, и она раскроется во время пребывания, прихода Машеха, и она растет с каждым днем ожидания, которое есть. И это, в общем, такая важная идея. И существует понятие, поскольку вместе с нами в Галуте находится Шехина, и рождение Машеха – это рождение роды, который произведет Шехина, производит Шехина, то есть понятие, что когда случается так, что роды должны быть какое-то время, и они затягиваются, это слово «ацар». В псуким звучит, что Всевышний «ацар» – это рахма, закрыл ее матку, не дает рожать. Слово «ацар» и слово «цар» – это те же самые буквы, поэтому так же, как у нас есть «цар», в ожидании Машеха, что он вовремя не приходит, так же кибы и холь, как будто бы. Этот цар есть у Шехины, поэтому мы должны понимать, что наше ожидание, оно стопроцентно произойдет, и в то время, когда будет время, которое годится, предназначено для родов, то эти роды произойдут, и произойдет Геула, и это окончание этого пасука, который говорит о том, что пусть будет милость Всевышнего над нами, как упование наше на Тебя, в соответствии с количеством ожидания, которое мы ждем. Все, я думаю, что мы закончили. Спасибо за внимание. До следующих встреч на 34-м псалме. Спасибо.